Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут, четверг, декабрь, день первый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Восемь баллов пробки в Москве сейчас. Тут все перечислить невозможно, но Можайка прямо мерзопакостная, например, кстати, в центр. Почему-то именно в центр. Внутренняя сторона МКАД от, точнее, внешняя от Можайки и до Калужки тоже совсем плохо, а внутренняя от Можайки и до Волоколамки тоже беда. Вот который день подряд там такие пробки. Кутузовский проспект от Трешки до Рублевки. Все, там просто все стоит колом. Внешняя сторона МКАД и внутренняя между Ярославкой и Щелчком. Тоже это пробка туда-сюда. И что у нас еще? Ну, Трешка вообще беда какая-то. Я даже не знаю, как это перечислять все. Практически везде на Трешке очень плохо. Единственная более или менее трешка, где едет, это внутренняя сторона, ну, примерно от Ярославки и до Щелчка, можно сказать. На самом деле, там после чуть-чуть едет, ну, а потом опять не едет. Короче говоря, все очень плохо, и плохо именно потому, что вы не умеете ездить в снег. Это уже всем известно. Поэтому я сегодня опять спокойно, преспокойно и счастливо сел себе в метро и приехал за короткое время на работу. И счастлив, в общем-то. Так вот, 70% настроены либерально и поддерживали гости, которые настроены либерально, пишет 77-й. Да нет, 77-й, я слушал тоже баррикады частично, конец программы слушал. Опа! Смотрите, как оно отбилось само по себе. Зачем я нажал эту кнопку? Но это не страшно. Нет, это я сам нажал. Все хорошо, иди отдыхай. Я слушал, просто неубедительно звучат те люди, которые говорят «от крыла патриотов». Вот и все. Потому что, ну, это... Я просто... То, что я слышал, уж простите, да? Вот это... Ну, мы в Седьмой Думе будем бороться за права людей. Мы все вместе. Вот именно в таком каком-то ключе. Мы возьмемся и сделаем. Ну, кто так говорит, слушайте? Ну, я даже... Мне даже обидно становится в эти моменты. Почему? Потому что, ну, есть яркие кадры у патриотического крыла. Ну, что ж, нельзя, что ли, дать им слово? Или должность, а? Ну, что, человек должен говорить так, чтобы это кого-то зажигало, чтобы это кого-то убеждало. Как Фидель Кастро должны говорить. Да-да-да, тогда в это верят. А так, ну, мы все вместе поборемся там. Люди едят лосей. Да, это, конечно, плохо. Ну, прям сразу говоришь, никто ничего не ест, страна процветает. Ну, то есть, должно же быть противостояние. Флегматичные люди в политике, это всегда тяжело, на мой взгляд. Ну, ладно, какой ужас, люди поддерживают либерала, предатели, пишет Артем. Смысл даже не в этом. Кстати, если вы смотрели сегодня обращение президента к Федеральному собранию, и там были... Довольно интересные фразы по поводу того, как кто-то противостоит кому-то, а тот, кто противостоит этому, он должен быть должен не так рьяно противостоять. И я так понял, что патриоты и либералы увидели в этом как раз-таки обращение к ним. Ну, естественно, не к ним, а они увидели обращение к противоположному лагерю, так скажем. Некие примирительные слова увидели в обращении президента. В целом можем обсудить послание Федеральному собранию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я слушал, не смотрел, а именно слушал нашу радиостанцию, слушал весь час 8 минут, столько и длилось выступление президента. Что-то, конечно, заинтересовало. Меня вот заинтересовала сфера IT, например. Мне стало интересно, что мы ее будем развивать. Оказывается, у нас сфера IT приносит неплохие деньги стране. Меня заинтересовал тот момент, который мы с вами обсуждали, про сельское хозяйство, которое приносит стране больше денег, чем сейчас продажи вооружения, например. То есть вот об этом мне было интересно послушать. Про врачей было интересно послушать. Про какие-то концепции будущего, да, наверное. Но вот почему-то я выделил выделил для себя IT, сельское хозяйство. Интересно было послушать про, как их называют, частные предприниматели. Вот, частные предприниматели, индивидуальные предприниматели. Короче, про малый бизнес, который якобы душат, отнимают у людей, и не надо этого делать. Ну, как это все произойдет, непонятно. Ну, то есть, сказать, что, на мой взгляд, что-то такое бомбовое было сказано на послании Федеральному собранию, ну, что-то, по-моему, нет. По-моему, все было очень ровно, понятно, программно, четко, но ничего такого, что могло бы прямо удивить, я, например, для себя не нашел. Ну, может быть, вы нашли. Давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Поскольку я ничего такого не нашел, будем играть от вас. От того, что вы услышали, от того, что вы поняли, от того, что вы для себя заприметили. Ну, естественно, нужны те люди, которые слушали послание Федеральному собранию, президента Российской Федерации. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Это Дмитрий из Москвы.
Да.
Вот. Я, честно говоря, немного только слушал, потому что работаю я в оборонке. Вот, правда, в вспомогательном подразделении. Ну, мы вкалывали на оборону страны. Вот. Ну и рад я за счет выступления. А насчет метро, Алексей, ну, такая же фигня, как и у тебя. Я патологический пешеход.
Я не патологический, я как раз патологический водитель, но сегодня сел в метро просто, потому что посмотрел, думаю, зачем мне вот эти вот все муки.
Да, Лех, извини, что я это самое прерываю. Я вот планирую сейчас после работы, это, чуть-чуть расслабляюсь культурно, а планирую потом посмотреть полностью выступление Верховного.
Это
вот.
Правильно, это правильно.
Положительные эмоции, и чувствую, что мы победим.
Это правильно. Надо посмотреть, если что-то пропущено. 7373948. А как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, приятного эфира. Это Тараторка на Ларгусе.
Да, пожалуйста, Тараторка.
Я вот заметил две вещи, которые Владимир Владимирович сказал, но они патологически как не соблюдаются, и я не вижу, чтобы в этом было каких-то сдвигов. Это первое, это по бизнесу, потому что у нас в России бизнес, он сказал, что надо легкие преференции по кредитам, да, как я понял, из банков.
Ну, что-то такое.
Вот. Да, только вот теперь я не могу понять логически, как можно отнять у бизнеса 50%, 30% отдастся на зарплаты и на 20% самому бизнесмену прожить и еще платить с этого всякие лизинги и все остальное. Это первое. А второе, я не заметил про, ну, заметил как бы про помощь людям, про социалку, вот что-то, по-моему, промелькнуло или ошибаюсь. Но дело в том, что, возьмем коротко, живу я в Подмосковье, у нас в поселке воюет администрация, угу, котельная с местной, и у нас в квартирах холодрыга. Это в Подмосковье, это рядышком, вот прям вот можно плюнуть за нас.
Угу.
И никто этого не видит или не хочет обращать внимание. Поэтому вот все, что было сказано, это либо вода, либо все те, кто там сидели, они просто издеваются над нашим президентом.
Угу. Я понял, спасибо вас. 7373948, телефон прямого эфира. То есть слова президента не берутся в оборот некоторыми людьми в регионах, на местах. Вы так считаете? Либо и не нужно этого делать. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, меня зовут Королёв.
Да.
В Подмосковье. В принципе, не понимаю, что вообще вот такого кто-то нашел в его словах.
Как вы что-то нашли или нет?
Нет, абсолютно ничего. Ну, я не понимаю, почему такое значение вообще придают его словам.
Вы не можете понять, да? Тяжело?
Да, как будто
хотите, я вам помогу?
Я сейчас, подождите, я закончу.
Да просто. Что тут заканчивать? Вы уже говорите, я вот вам помогу сразу. Почему обращают внимание на слова президента Российской Федерации? Потому что он президент Российской Федерации, все.
Нет, я имею в виду, почему именно сегодня.
Потому вот что это послание Федеральному собранию. Потому что в одном зале собрались самые значимые люди в стране, которые решают политику этой страны.
Вы знаете, как будто в другое время они его не слышат или не хотят слышать. Вот я о чем говорю.
Ну, только
как
это программная специальная речь. Каждый год она происходит, эта речь, он ее говорит, и, естественно, все внимание направлено на это. Если вы этого не понимаете, ну, что здесь поделать? 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
А, здравствуйте, меня зовут Евгений.
Да, пожалуйста.
Да, Алексей, знаете, вот 15 лет, сколько там на власти, вот каждый год вот слышу, по-моему, одно и то же.
Угу.
Одно и то же, одни и те же люди, а жизнь как-то вот она не меняется к лучшему. Вот, поэтому скептически отношусь постоянно к его словам, вот, к его обещаниям.
Вот. Скептически относитесь к обещаниям кого?
Президента.
А президент что-то обещал в послании Федеральному собранию?
Ну, а как же, конечно, ну, да, он же ну, давал да. какие-то определенные
наставления. Не-не-не, давайте, что ну, он обещал, давайте, по пунктам.
Ну, дословно сейчас я не могу об этом
конечно,
сказать,
нет, потому что вы не знаете этого. Да?
Ну, как же, не знаю.
Ну, тогда приведите пример.
Я смотрел, внимательно слушал.
Ну, приведите пример, что он пообещал?
Он давал наставления, так сказать, своим подчиненным.
Давать наставления и обещать — это одно и то же или разные вещи?
Ну, вы знаете, если его подчиненные не выполняют его, как так сказать, наставление...
Нет, вот, я вам даю наставление или я вам что-то обещаю. Смотрите, я даю вам наставление. Звоните после того, как разберетесь в теме. Это наставление, например, или обещание. Я обещаю брать ваш звонок, если вы разбираетесь в теме. Разные вещи?
Ну, не знаю, спорный вопрос.
Как не спорный? Ну, что это? Слушайте, наставление и обещание. Что тут спорного? Это два разных слова с разной нагрузкой. Я обещаний-то как раз никаких не услышал. Говорите, он дает обещание, я этим обещаниям не верю. Где эти обещания? Где? Вот, пожалуйста. О, я не верю обещаниям Путин. Ты без проблем. Каким? Где? Что было сказано в послании Федеральному собранию, чему вы не поверили? Я же спрашиваю это вот, исходя из того, что вы говорите. Я же говорю, играть будем от вас. Пожалуйста, говорите. Ну, вы говорите, что вам не понравились обещания. Я говорю, какие? Ну, сейчас так и не вспомнишь. Как они вам могли не понравиться, если вы их даже вспомнить не можете? Значит, вы либо не можете анализировать, либо вы ничего не помните. Либо вы конкретно что-то забываете все время. То есть вы определитесь. Если мне что-то не нравится, я точно знаю, что мне не нравится. И я точно об этом помню. Вот, понимаете, мне не нужно вдруг потом выдумывать это на ходу. Поэтому конкретно, абсолютно. Что понравилось, что не понравилось, что удивило, что не удивило. Пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Алексей, а вот скажите, пожалуйста, даже частично вопрос к вам. Вот каждый год выступления президента, обращения и все остальное. Вы замечаете сами каких-нибудь изменений? Вот я согласен с предыдущими слушателями, что каждый год одно и то же. В одном зале собирается иное количество людей, которые рулят Россией, которые пасут нас как барашков и решают, кому где и как. Но при этом все для народа, все для народа. А что делается для народа?
Ну вот, Сэф, хорошо, и вы хотите, чтобы я был защитником президента здесь? Я этим не собираюсь даже заниматься.
Не-не-не, вы не будете защитником.
А как нет, если вы ставите меня в эту позицию? Вот вы видите, я сейчас должен перечислять, что в сельском хозяйстве у нас прорыв, что мы продаем зерно за рубеж, я должен об этом говорить. Что оружие продается за рубеж.
Нет, нет.
Я это должен говорить. Я должен спасать сейчас президента.
Мы продаем, только для...
Да.
Я вас услышал. Мы и нефть продаем, и газ продаем, и оружие продаем, и много чего продаем.
Но.
Только почему простые смертные не видят того, что они продают?
Потому что не хотят они это видеть.
Наверхах.
Потому что не хотят они это видеть. Ну что, простые смертные не должны это увидеть. Нет.
Не
простые
должны?
Смертные, потому что... Я объясняю очень коротко. Раз уж вы меня все равно ставите в эту позицию, чтобы я здесь расстарывался очень сильно и помогал, значит, власть имущим. Хорошо, я вам объясняю. Простые смертные интересуются собственной задницей, половичком возле своего дома, Ольгой Бузовой, по-моему, ее зовут Ольга, тупыми футболистами, кротконогими, кривоногими и прочей хренью. Политикой масса не интересовалась никогда. Знание масс о политике сводится к бурчанию какому-то, а раньше-то а сейчас, конечно, нет. А если бы я, то,
нет,
конечно, да.
Нет.
Вот, да, я вот так думаю. Вы меня спросили, я вам ответил.
Ну, если мы сейчас будем спорить, это у нас много времени займет.
Безусловно, потому что я веду программу, поэтому я могу спорить, могу не спорить.
Масса делится на тех, которые смотрят кривоногих футболистов, масса делится на тех, которые смотрят на Ольгу Бузову, и масса делится на тех людей, которые смотрят,
что у них. Но только если я сейчас начну... если сейчас начну спрашивать, что у нас в процентном отношении и где изменилось, например, в сельском хозяйстве, мне никто на это не ответит. И это факт. Единственное, как может человек оценивать деятельность государства, это основываясь на своем опыте. Опыт этот крайне субъективный, естественно, не основан ни на каких цифрах, а просто, а вот раньше в магазине колбаса была дешевле. Очень замечательно.
Раньше Ленин был жив, я не
говорю. Я и говорю, вот я об этом говорю, вот вы меня не слышите. То есть, а что стало лучше? Вот вам президент выходит, он говорит вам цифры. Вы слушали цифры или нет? Ну что там, у нас... как это, дети, господи, дети, вытаскивают этих детей, я забыл, как называется, детская медицина вот это вот, акушерство, вытаскивают таких детей, которых в Европе не вытаскивают, детская смертность, да, да, это факт, это цифры, вы можете кривиться, вот сидит кривица сейчас напротив меня, вот президент вам дает цифры, вы можете по этим цифрам спорить? Нет, вы не можете по этим цифрам спорить, не можете. Соответственно, вы меня спрашиваете, а вот ты сам заметил, мол, Леша, а стало ли лучше жить? Да я ничего не заметил. Я вообще как жил в Перово все в съемной комнате, так и живу. Мне вообще все равно. Я и не заметил. И не хочу я за вас замечать этого. Понимаете, в чем дело? И я должен сказать, о да, в магазине все подорожало. И что дальше? Что дальше? Или трудно быть индивидуальным предпринимателем. Да. Надо, чтобы было легче. Да. А что изменяется к лучшему? Ну, в цифрах все изменяется к лучшему. В реалиях ваших, не знаю, кто-то из вас нашел работу, стал миллионером, на кого-то подписался 2 миллиона подписчиков в Инстаграм, он не работает, выкладывает одну фотографию в день, получает рекламные бюджеты огромные, ничего не делает. А кто-то как был в грязи, так и есть в грязи. Как я могу за вас за всех говорить? Я не понимаю этого вообще. То есть, а что лучше стало? Что у меня лучше стало? Я работу вторую нашел, вот работаю, деньги зарабатываю, очень счастлив. Нравится мне время на радио, вот нравится мне с 7 до 9, очень удобно. В пробки не попадаю, никогда на работу еду, никогда с работы еду. Очень счастлив по этому поводу. Что еще вам интересного рассказать? Да вот больше ничего интересного. Вот как-то радует, все живы, слава богу, все хорошо. Ну, вот пример так, индексации зарплат, ну, вроде не происходит. Обеднел ли я? Доедаю ли гречечку последнюю? Не, все нормально, ем нормально, одежда есть, все хорошо, машина функционирует. Новую не купил, но и старая, в принципе, ничего. Вот и все. Если вас прям так сильно интересует именно, а вот лучше ли у тебя стало или хуже у тебя стало? А что за работа, Илья пишет? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Александр меня зовут, Москва.
Да.
Вот вы говорите по поводу абсолютных чисел и, соответственно, давайте, пожеланиях, да, людей.
Ну.
Но как ни крути, ведь самоцель государства и самоцель народа – это как раз личные ощущения, именно личные каждого гражданина.
Ну, что личные ощущения? Я беру цифры себе, опять же, личные ощущения граждан. Более там практически 90% жителей России поддерживают политику нынешнего президента. Что вы мне дальше будете говорить? Дальше вы мне будете говорить, что вы не такой, как эти 90%. Я вас с этим поздравляю, но вы не большинство.
Нет, ни в коем случае. Извините, ни в коем случае я не буду говорить, что я не такой же, как и так далее и тому подобное.
А что вы будете говорить?
Вот на личном примере своего окружения или, скажем, там, опять же, как говорят, бабки в подъезде там сказали.
Ну да.
Никто лучше жить не стал. Именно лучше. В абсолютных числах, да, может быть, конечно, с приростом в экономике, прирост в медицине, в образовании. Но почему-то вот лично мы, которые там не выходят за рамки своего там мира ощущения, как вы говорите, половика, мы лучше себя не чувствуем.
Не чувствуете себя лучше. Вот у меня есть два друга, значит. Один таких либеральных взглядов, другой никаких, он аполитичен. Вот тот, который либеральных взглядов, так скажу вам, да, вот я прям рассказываю вам, не буду имен просто называть, он все время ноет. Хотя он живет лучше того, кто аполитичен. Тот, который аполитичен, живет хуже, но при этом никогда не ноет и всегда счастлив. И у него все время какие-то позитивные изменения в жизни. Не знаю почему. Хотя я смотрю на эти позитивные изменения и говорю, ты какой-то чушью занимаешься, откровенной. А мне, говорит, прикольно, мне интересно. А тот, который занимается вроде бы делом, и вроде бы лучше зарабатывает, и все у него вроде бы в гору, на самом деле, все время ноет. Вопрос личных оценок здесь очень важен, понимаете? И я же не могу залезть в голову каждому. И тем более это не может сделать президент. Как он это сделает? Поэтому, да, вот большие числа, поэтому, да, статистика, поэтому опросы в ЦИОМа, ФОМа и Левада-центра. А по ним все очень хорошо, и все очень довольны. Вот вы довольны.
Ну, я, скажем так, я придерживаюсь нейтральной позиции. Но, кстати, раз затронули тему ВЦИОМа, я сам регулярно отслеживаю голосование ВЦИОМа. Надо сказать то, что процент людей, которых они опрашивают, он крайне мал. То есть, ну что такое там цифра в 100 тысяч или сколько там даже? Ну, 200 тысяч человек на всю страну. Ну, очень субъективно.
Субъективно, но вы можете предложить какой-нибудь более объективный замер? У вас есть вариант?
Вариант... Самый, я считаю, самый объективный замер – это опрос в формате переписи населения. Вот только так.
Да, интересно. Я вас понял. А как вам, например, такой самый объективный замер? Выборы?
Выборы, скажем так, да, это государственный объективный замер, но так как они организованы, и множество ситуаций фальсификации, которые никто уже не скрывает, не отрицает.
Вот это голословные заявления. Вот были уже, как они называются, надзорщики, как они, я уже забыл, это слово из головы вылетело, люди, которые все время следят за выборами. Они были. Наблюдатели, да, спасибо, мне подсказывает звукорежиссер, спасибо тебе большое. Наблюдатели следили за выборами, следили. Значит, все всем уже дали, все уже устроили всем вот эти вот перепалки на телевидении, какие-то предвыборные дебаты, там все говорили. В итоге «Единая Россия» взяла больше, чем в прошлый раз. Где в судах какие-то претензии, в судах конкретно к проведению выборов в России? Где эти разборки? Нигде. Почему? Потому что на самом деле так оно и есть. Потому что на самом деле Онищенко взял и Гудкова просто уничтожил на его выборном участке. Понимаете, в чем дело? Вот и все. А народ выбирает «Единую Россию», там сколько, 54%. Народ, говорит, одобряет деятельность президента на его посту, почти 90%. Чего вы хотите от меня?
Лично от вас, конечно, ничего.
Вот, так, от кого вы тогда хотите? Мнение. От кого вы хотите тогда?
Это был вопрос, точнее, тем, посвященный взглядам и оценке сегодняшнего выступления президента. И я, в общем-то, выразил свою позицию по этому поводу.
Я понимаю.
Кстати, ну, чтобы вас долго не тиранить, у вас будет новостная пауза. Посмотрите просто для любопытства, что на Левада-центр публикуется и что на сайте ВЦИОМ, и какие голосования. Ну, так
я вот, смотрю, и более того, мы их даже обсуждаем, эти все голосования. Спасибо большое. Вы меня абсолютно никак не тираните, потому что я вам объясню. Я не несу никакой ответственности за деятельность там, государственных институтов. За них несет ответственность кто? Ну, понятно, само государство, государственная машина. Ваши оценки – это ваши оценки. Пожалуйста, вы можете говорить, вам нравится или не нравится, но я понимаю, что они такие, какие они есть, и все. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Иван.
Да, пожалуйста.
Да, ну, хотел сказать, что если вот говорить в цифрах, да?
Ну, да.
Ну, руководство цифрами, да, как вы сказали. На самом деле, вот предыдущие товарищи звонили, но ведь есть же у нас и куча плохих цифр.
Есть.
Есть. У нас закредитованность населения есть.
Есть.
У нас ВИЧ есть.
Есть.
Там средний класс сокращается.
Да.
И куча еще всего.
Да.
И поэтому, если у Левада-центра там все радужно по всей стране, не значит, что это действительно так.
Да ладно, у Левады радужно. Левада у нас же с иностранным агентом, по-моему, изо всех сил признавался, и они там очень сильно по этому поводу говорили. Левада, они как раз радужные не от того, что они так хотят, а от того, что так получается. Понимаете, в чем дело?
Ну, они делают выборку какую-то, определенную
да
вывеску.
Нет. Да нет, вот именно что нет. Вот именно что определенная выборка – это наше с вами здесь общение. И вот аудитория, говорит Москва, это определенная выборка. Почему? Потому что аудитория определенной радиостанции, она формируется на протяжении достаточно долгого времени. И вы думаете, что мы, наши голосования, они, например, подталкивают вас к какому-то объективному восприятию действительности. Это не так. Наше голосование – это ощущение, например, слушателей, говорит Москва. Вот собранной аудитории. Вот наше голосование. Наше голосование, и это вам подтвердит любой ведущий на радиостанции, на любой, ну, здравомыслящий, на информационный, они абсолютно субъективные, они антинаучные. Понимаете? Но у вас создается впечатление. И у вас создается такое вот, и у многих людей, которые смотрят определенный канал, создается впечатление, что вот думает так большинство. У многих людей, которые, например, тусуются в либеральных каких-то кругах, коротких, в каких-нибудь определенных кафешках, создается впечатление, что все в мире думают так же, как они. Но это не так. Это не так. Вы просто возьмите и посетите Северный Кавказ. Вы просто прокатитесь по регионам России. Поговорите о политике. Посмотрите на восхищенные глаза людей, которые с восхищением говорят о федеральной политике. Посмотрите на них, как они очень сильно будут рады. И все, и для у вас отпадут все вопросы. Москва, еще раз, это в принципе оппозиционный город. А мы работаем, в принципе-то, в Москве. О федеральном, об обращении федеральному собранию, о послании, так что-то мы и не поговорили. Поговорили в общем. Сейчас новости, после этого продолжим.
Внимание!
Да, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, меня зовут Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И мы как-то пытались обсуждать послание Федеральному собранию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, но я так понял, что наши слушатели предметно говорить не хотят. А мне так хотелось от вас играть, чтобы вы предметно. Вот этот момент, он меня удивил, а вы что-то не хотите. Вы как-то хотите философствовать, видимо, да? Вы хотите поговорить в общем о вашей жизни. Понимаю, понимаю, потому что все-таки вот это послание Федеральному собранию, оно такое программное. В общем, ничего такого уж нового, революционного мы там, конечно же, не услышали. И вот сейчас все, то есть, копии ломают, хорошо они живут или плохо. Давайте я прочитаю. Наталья, например, пишет, вот я просто прочитаю, что она пишет. «Никогда чиновники не думали о людях». Ну, это понятно. «У меня мама работает в монастыре учителем, зарплата 18 тысяч рублей. Какой она хлеб и сыр может купить, если коммунальные услуги 7-8 тысяч? Плюс диабет. Раньше выписывали полоски, иголки, а сейчас за свой счет», вот пишет Наталья. Справедливо, согласитесь? Согласитесь, справедливая претензия Натальи. С другой стороны, Наталья, когда вы предъявляете претензии внешнему миру по поводу того, как вы живете или ваши близкие живут, вы должны понимать, что эту информацию, вы выдавая вовне, вы, в общем, ее выдаете людям, у которых может быть больше проблем, чем у вас. И, в общем-то, они, например, могут, как и вы, жаловаться на жизнь, ну, что сейчас происходит, а могут и не жаловаться. Я стараюсь, честно признаюсь, своими какими-то проблемами внутренними не нагружать ни вас, ни, в принципе, окружающих меня людей. Я просто обычно о них не говорю. Кто-то любит об этом поговорить. Кто-то доволен своей жизнью с маленькой зарплатой, кто-то недоволен своей жизнью с огромной зарплатой. В ощущениях проблема. И это, кстати, большая проблема для политиков. Когда страна у тебя живет, в принципе, нормально. В принципе, нормально, допустим. Но при этом люди уверены, что живут они плохо. Плохо. По разным причинам. Потому что они, например, забыли, что такое по-настоящему плохо. Или они сравнивают с самыми богатыми странами мира. Или они никогда не были в бедных странах мира. Или, например, о самых богатых странах мира они судят по кино. Или они судят по программам, которые они видят на телевидении. Но настоящей жизни, быта простого человека они не видели. Вот у меня, например, моя двоюродная сестра. Кузина, можно так сказать, она живет в Норвегии. Ну, так вот получилось, живет в Норвегии. Муж у нее норвег. Живут они в небольшой относительно квартире. Вот в небольшой относительно квартире. Вот то, что я видел, небольшая. В общем-то, даже по меркам российским. Вам бы показалось, что она даже, я так скажу, маленькая. То есть вот у Бревика тюрьма выглядит просторнее. Чтобы вы понимали, у преступника, который убил много-много молодежи, ну, террориста. Ничего, все счастливы, все довольны, все прекрасно. Вы, говоря о Норвегии, будете здесь рассказывать, как там великолепно и хорошо. Хотя многие из вас, большинство из вас, 100% там не были даже никогда. Вы будете рассказывать, как там все замечательно и прекрасно. Ну, то, еще одна у меня сестра живет, например, в Лондоне двоюродная. Что-то они все разъехались. Я их осуждаю за это, вот, честно вам сказать, в Лондоне. Например, такая проблема. Все британцы относятся к русским как к людям третьего сорта. Ну, или второго сорта, чтобы вы понимали. В основном. Например, процветает, так скажем, ЛГБТ-сообщество. Найти нормального парня, мужчину, мужа, с нормальной ориентацией, и чтобы он относился нормально к женщине, практически невозможно. Ну, такая история вам, это из Лондона. Купить квартиру в Лондоне очень тяжело, ничем не легче, чем в Москве. Я имею в виду для жителя той же самой Великобритании. Бешеных бабок стоит все, бешеных. Ну, вы этого не знаете, правильно? Вы же знаете, что о Лондоне. Что-то вы знаете, есть Лондон, туда уезжают олигархи. Ну, не вы конкретно, но большинство, давайте так говорить, вы-то, наверное, знаете. Большинство не знает. Вот и все. Поэтому я, конечно, могу спрашивать, хорошо вы живете или плохо вы живете, лучше вам стало жить или хуже. Но я даже знаю людей, которые уверяют, что они в 90-е было жить лучше. Но объективно в 90-е было жить хуже. Большинству. Но есть люди, которые говорят, 90-е было жить лучше. И я их понимаю, потому что им действительно в 90-е было жить лучше. Они, например, были торгашами или бандюганами они были. Ну, такими замечательными людьми. Или еще кем-то они были, кто хорошо мог нахапать денег. И им нравилось 90-е. Это время движника. Это был кайф для них. Они это вспоминают со слезами на глазах. А я 90-е вспоминаю как голодное детство. Ну, не голодное, сейчас не буду врать. Ну, так скажем, бедное детство. Бедное, безденежное. Было ужасно. Это было ужасно абсолютно. Это колбаса вареная. Самодельная, по праздникам. Вот как это я вспоминаю. Ну, вот. Поэтому это машина, шестерка «Жигули», трехлетка, в радость купленная просто на оставшиеся от продажи квартиры деньги. Вот. Все остальные были просто проедены. Вот. И это было такое счастье. Шестерка «Жигули», погонь. Сейчас никто на них не ездит. Кроме ребят вот из Средней Азии, которые приезжают, работают там. На самых-самых-самых ужасных работах вот, они только и ездят на этих автомобилях. На шестерках, на этих, на семерках. Никто на них. И подростки их покупают по приколу покататься. А и когда-то мне это казалось таким счастьем. И я помню счастье своей семьи, когда мы покупали эту машину. Сейчас по две машины в семье. Пробки в Москве восьмибальные стоят. Из ваших машин. Конечно, вы плохо живете. Омерзительно. У меня телефон в руке. 60 тысяч стоит. 60 тысяч рублей стоит телефон. Телефон. Ну ладно, я зарабатываю. Я уже достаточно долгое время работаю. Я захожу в метро у людей, у студентов в метро. Телефоны по 70 тысяч стоят. 70, вы можете себе представить или нет? $1500 стоит телефон. У студентов в метро. Ну... Плохо вы живете, конечно же, вы плохо живете. Вы просто все забываете. И вы сравниваете с лучшим. 7373948. Давайте попробуем поговорить о том, как у вас что-то изменилось, в лучшую сторону или в худшую. Пожалуйста, 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Дмитрий.
Да.
Я как раз хочу вас поддержать, и вы правильно совершенно говорите. То есть наш народ, мы любим ныть. Мы просто ноем. Я вам буквально два слова. Я в эмиграции прожил 3 года в Америке, 3 года в Израиле. Ребята, все то же самое. Все то же самое. Никакой разницы нету. Поэтому надо жить здесь, живу я здесь. Семья у меня, квартира, как говорится, машина, в которой сейчас пробки стоят на Ленинградском шоссе. Вот. Тем не менее, действительно, просто наш народ любит ныть.
Ну, есть такое ощущение. Вот есть такое ощущение. Любят. Вот. И поэтому, чтобы люди... они ныли, им нужна плеть обязательно. Им нужен обязательно Сталин, который это все нытье им забьет в глотку, и все, и пошли работать. Пошли работать, вперед.
Потому что многие кто-то там за границей едет, они едут как туристы, отдыхают, да, все классно, да, тебе, извините, жопу подлизывают, и тебе и все, а все остальное все по классу. Но жить там, ребята, скажу вам честно... И видел, как профессора улицы метут, и видел, как инженеры неизвестно чем занимаются. И, в общем, вернулся я сюда, в Россию, это уже 20 лет назад произошло. Тем не менее, я счастлив, у меня все здесь классно.
Классно, говорите. Спасибо большое. А если не ныть, то начнут завидовать и гадить, пишет Алексей Фрей. А что у тебя за телефон? А я же айфон купил 7-й давно, когда он только вышел. Я купил, потому что мой Lenovo уже все, отжил свое. Так что я не говорил? Ну, извините, пожалуйста. А, да, я продался яблоку, да. И знаете, рад, что-то хорошо американцы делают. Вот что умеют, то умеют. Признаю, гады. Одноклассник уехал 20 лет назад в Лондон, стрижет там деревья, на нас смотрит как на отстой, пишет Лимузин. Ну, правильно, он же ведь стрижет деревья в Лондоне. В регионах все на семерках и девятках ездят и будут ездить еще очень долго, пишет Игнат. Игнат, ну, полная чушь, я сам из региона, если можно так сказать, Оренбургская область. Вот. Более того, это не Оренбург, а под Оренбургом я живу, и родители мои до сих пор там живут. Вот. И я прекрасно знаю, на чем ездят мои товарищи, мои одноклассники. Нет, это хотя бы пятилеточка, но какая-нибудь иномарочка, так сказать. Ford Focus в ходу у людей, нравится Ford Focus. Fusion Ford тоже людям нравится, люди берут. Ну и всяческие такие недорогие Polo, Solaris, Kia Rio. Так что, ну, не рассказывайте мне, ну, не рассказывайте уж, прям вы там все на семерках. Нет, на семерках, опять же, в основном молодежь ездит в поселках, И я это прекрасно помню. Это даже, когда я еще в школе учился, примерно такая ситуация уже была. Что на семерках ездила вот молодежь. Оставалось что-то, родители оставляли, продавать было невыгодно, все-таки машина, а продать можно было там 1050 ее. Ну, зачем это нужно было? Отдавали детям старшим. Ну, ездили они на них. Кем же они работают? Коров дуют, пишет Юрий. Юрий, ну вы видите, ничего не знаете, я вам должен все время все рассказывать. Ну, как-то поспрашивайте у людей. 7373948. Прокатитесь по России. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да,
я вас слушаю, я сам из региона,
да.
Вот, родился, живу в Москве. Я вам скажу по поводу машин.
Ну.
Ездят на семерках, на шестерках, вот, иномарки очень старые. Вы очень молодой человек, поэтому...
И поэтому я заблуждаюсь.
По поводу, хочу медицину сказать.
Не, вы не скажете по поводу медицины, потому что вы такой очень старый человек, но при этом не накопивший культуры разговора, видимо, да? Значит, как я понял, раз уж я очень молодой, поэтому не знаю. Я знаю, потому что у моих родителей есть два автомобиля, у мамы и у отца. И они, да, их сами себе купили. Мой отец сельский врач. Сельский врач. Мама работала в управлении социальной защиты населения. Они очень богатые? Нет. Нет, не богатые. Они умеют копить деньги? Да, умеют. Да, они это делали. Да, потихонечку, полигонечку и купили. Я знаю, какая машина у моего зятя. Это Фиат. Фиат Альбеа. Да, это может быть недорогая машина. Это элементарная машина. Может быть, она простая. Но это все-таки не наша машина. И это не семерка. Кем работает конкретно зять? Сказать? Чтобы проще было вам жить. На газзаводе работает. Но не руководит этим газзаводом, чтобы вы понимали. А до этого был железнодорожником. Вот, обходчиком. Пути смотрел, как что происходит. Ну вот, какие-то, если чрезвычайные происшествия, еще что-нибудь подобное. Богато живут? Нет, не богато. Квартира есть? Есть. Машина есть? Есть. А как же? Конечно, есть. Я могу рассказывать так о своих друзьях. И где они работают, и что они делают. Поэтому не надо мне лапшу на уши вешать. Не надо мне лапшу на уши вешать и рассказывать о том, что кто-то там последнюю корову мертвую где-то нашел и со скотомогильника принес, и дома ее раздел и ест. Не надо мне рассказывать. Со мной этот фокус не пройдет. Потому что я конкретно знаю, как живут люди. Конкретно, абсолютно. Это вот соберитесь где-нибудь в пафосном заведении. Я уж не буду называть их названий, да, не буду. Вот. И там друг другу москвичи рассказывайте о том, как за МКАДом все умерли с голоду, как друг друга едят, как жрать нечего. Мне известно, как люди живут. Не богато? Нет, нет, не богато. Крутиться приходится? Приходится крутиться. Но живут, но живут. В глубинке люди в кредитах по уши, только так могут достойно жить, пишет Восток. Да-да, живите в своем мире фантазий. 7373948. Я вам больше скажу. Люди, которые берут кредиты, они в Москве есть. И они, люди, которые любят быть по уши в кредитах, они в Москве в этих кредитах, так же, как и в глубинке. А есть люди, которые умеют жить посредством. Без излишних каких-то понтов, сейчас говорю, я всегда жил посредством. Всегда. Ни одного кредита никогда не взял. В любые времена. Даже когда зарплата была 3000 рублей. Я работал, да, за 3000 рублей. Да, работал. Потом 6000 рублей была зарплата. Работал, да. Никогда, ни одного кредита. Потому что если у меня зарплата 6000 рублей, я не буду покупать телефон за 60. Не буду. Я за 2000 куплю себе телефон. Понятно? Вот и все. А кто-то просто хочет жить круче, чем он зарабатывает. А так нельзя, так нельзя. И таких людей полно в Москве. Возьмет из последних сил себе машину за 3 миллиона. И все, и с голой задницей потом ходит. И проклинает всех вокруг. Ах, как дорого стоит ТО. Конечно, это же BMW, это же Mercedes. Ты возьми машину попроще. Живи посредством. И все у тебя получится, и легче будет. Но нет, тебя же подрывают понты. Тебе же хочется быть богатым. Ты ж почти Тимати, но только не Тимати. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Вот вы знаете, мы с вами не такие уж и разные по возрасту. И, в принципе, я соглашусь, то, что в 90-е было не так уж и шикарно. И детство тоже там не в люксе, и не в лакшере, там отдыхах и тому подобное. Сейчас, да, согласен. Не все далеко ездят на иномарках. Ездят на отечественном автопроме, но, как правило, это люди, да, ездят. Ездят нормально. И на приорах, и на десятках ездят люди.
На Нивах ездят очень хорошо.
Да, на Нивах ездят абсолютно на всем. Прибедняться сейчас говорить то, что сейчас мы живем плохо, ужасно, ну да, я, наверное, соглашусь, то, что это мнение основано скорее на фильмах, на программах и тому подобное. Просто, как сказал один из слушателей, я согласен, что люди привыкли ныть. Вот. И не живут посредством. Ну да, купят себе там, не знаю, Porsche Cayenne за 500 тысяч.
Есть такие. У меня есть такой знакомый. Он купил гелик за 600 тысяч рублей. Мерседес вот этот, Гелендеваген. Да. Вот. Но потом он его продавал. Продал за 400, потому что он у него сразу же сломался. Починить он его не мог, потому что денег у него нет на починку. Потому что он все равно, хоть и за 600 тысяч, но это был Гелендеваген. А значит, починить его стоит те же самые 600 тысяч. Все, он продал за 400, да. Он продал за 400. До свидания.
Потому что он идиот. Есть такая поговорка, то, что с голой попой, но зато
да.
на машине.
Ну, потому что он идиот, этот человек. И я ему это в глаза говорил. Я говорю, ну ты идиот. Ну что ты жалуешься? Ты дурак. Ты купил дрянь специально, чтобы выпендриваться. И ты получил то, что ты получил. Ты идиот.
И делать фотки в Инстаграм.
Конечно. Купил бы машину посредством, не было у тебя этих проблем. Но ты не стал этого делать. Конечно. Конечно. Я больше скажу, я сам себя ловлю иногда на такое, вы знаете, на таком ощущении. Думаю, эх, сейчас раз, вот, брось все. Купить какую-нибудь себе там BMW M3 и погнал. Все. Потом думаю, ну что, я идиот, что ли? У меня некуда пристроить будет. Ну, сколько она стоит? 4 миллиона. Зачем? Ой, мама родная, зачем мне это надо? Зачем мне это надо? Меня некоторые спрашивают, что ты, говорит, живешь в съемном жилье? Что ты, живешь в съемном жилье? Что ты живешь, говоришь, в комнате? Я говорю, да, почему бы и нет? Семьи сейчас нет. Да, ну, то есть у меня нет семьи конкретно. Детей, там, жены нет, правильно? Нет. Так а что, зачем мне огромная какая-то площадь? Ну, как задумаюсь над чем-то серьезным, так и буду делать. А зачем сейчас? Вот я надо обязательно... Нет, надо сейчас взять ипотеку миллионов-таки на, ну, там, я не знаю, сколько, на 10. Чтобы... Не будешь же жить в погоне в какой-нибудь. Минут на 10 ипотеку и платить ее лет 35 и сдохнуть прямо возле этой квартиры своей. Да к черту она мне нужна. Да плевать я на нее хотел. И очень хорошо себя по этому поводу чувствую. Прекрасно чувствую себя по этому поводу. Как только будут деньги на квартиру, возьму ее. И все. Ну, не будет. Ха, ну и ладно. М3 5800, ноунейм. Ну, вы новую смотрите, я подержанную просто думал. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня вот Антон зовут.
Да, пожалуйста.
Я, собственно, не старый, скажем так, 30 лет.
Так.
Две машины в семье, квартира в Москве, зарабатываю много. Ну, вот вы знаете, я вот недоволен жизнью.
Вот, понятно. А я вам скажу, вас за то, что вы сейчас о себе сказали, уже большинство населения России готово раз 5. А то и раз 6, да, вот такая шутка еще. Некий каламбур.
Ну, может быть, но просто...
Что же вы недовольны-то жизнью-то своей?
Что?
Что же вы недовольны-то своей жизнью?
А очень просто. Вы же знаете прекрасно, есть, ну, например, такая модель пирамида потребностей.
Знаю.
Ну, говорят, там на нижнем уровне, когда человеку нужно только там, чтобы еда была, тепло там, не холодно и так далее. Но когда, собственно, ты чуть выше на уровень переходишь, не возникает ощущения, что все хорошо уже только потому, что у тебя все необходимые вещи с первого уровня есть уже. Вот, хочется большего чего-то, не только вот таких вот материальных благ, но и...
Когда у людей, да, когда людям нечего есть, они думают о еде. Когда у них появляется еда, они начинают думать о свободе. Вот знаете такое? И у наших людей появилась еда, и они думают о свободе сейчас. Как только еды не будет, дай бог такого не будет, дай бог, не хочу возвращаться в эти времена. Как только еды не будет, сразу думать о еде будут. Все, уже не до вот этих вот философств не будет. А так я вас понимаю прекрасно, я по себе это знаю. Я по себе это знаю. Я не могу, естественно, по объективным причинам разглашать, сколько и там, каких денег я получаю где. Скажу так, я доволен своим заработком. Давайте я вот так скажу. Доволен. Причем доволен давно, на самом деле. Хороший. Все, я доволен. Но
Ну, я тоже прихожу домой, вы знаете, и вот так вот иногда. Или в машине еду и думаю, черт, что-то не то, вот как-то не так, вот что-то не... Вот гложет меня что-то изнутри. А потом я начинаю, естественно, с кем-то, с друзьями по этому поводу разговаривать, делиться. Что, старик, надо что-то делать. Что делать? Да не знаю. Да не знаю. А потом я просто прихожу к одному выводу. Скучно. Скучно жить. Скучно жить. Вот и все. И у меня есть ощущение, что не все, конечно, но есть люди, и их довольно большой процент, в Москве, во всяком случае, у которых на самом деле все более или менее нормально. Нормально. Поесть, одеться, машина, квартира, работа нормальная, все есть. Отдыхать ездят, все хорошо. В принципе, все хорошо. Но вот чего-то им не хватает все время, понятно? Все время им чего-то вот не то. А я знаю, чего вам не хватает. Вам не хватает всенародного признания еще. Знаете такое? Вы хотите быть Шнуром, например. Или вы хотите быть как Роналду. У меня есть товарищ, серьезно, он так вот сидит. Ему, значит, естественно, имен не называю, а то еще наверняка слушает, обидится еще. Значит, я твоего имени не называю, мой товарищ. Сидит вот так вот и говорит, слушай, ну че, ну уже скоро тридцатка. Я говорю, че? Ну че, Роналдо, ровесник мой. Я говорю, че? Ну Месси-то вообще ровесник мой. Я говорю, че? Ну Бибер-то моложе меня, он миллионер. Я говорю, и че дальше? Че я вообще делаю-то, Лех? Че я делаю-то вообще? Я вообще чем занимаюсь? Я говорю, а то есть ты вот так вот сравнил? Я говорю, да? А я говорю, это еще что? Говорю, как ты будешь переживать возраст 33? Потому что это возраст Христа. Представляешь, что он сделал в свои 33, а ты что сделаешь в свои 33? О, говорю, а Лермонтов 27, до свидания. А Курт Кобейн, а Дженнис Джоплин. Да и мало ли этих молодых, которые что-то сделали в свои 20, 25, 23... А? 30. Просто люди сравнивают себя с гениями. Многие. И тут говорят, мы, конечно, что-то не доделали. Да нет, ребят, ну выше головы-то не прыгнуть. Ну выше головы-то не прыгнуть. Есть просто люди. Есть глупые люди. Есть талантливые люди. Есть гении. И выше гениальности, если ты даже очень талантливый человек, ну ты не прыгнешь выше гения. Гений, он и есть гений. Их мало, но, естественно, все себя сравнивают с такими людьми. Конечно, конечно. 7373948. Конечно, вы заработаете на квартиру за 10 лет, а кто-то за месяц, а кто-то за раз пнув мяч. Как это ужасно жить в этом мире. А это и есть рыночная экономика. Нет, пишет слушатель, говорит, финансовые консультации вообще-то за деньги дают и бесплатно. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, меня зовут Святослав.
Да, пожалуйста.
Я проживаю как бы сейчас в Москве, но родом я сам из Тамбова. И хочу сказать, что совсем недавно моя мама уже пенсионер, смогла улучшить свои жилищные условия. Так вышло, что продали две квартиры, купили одну. Mm-hmm. Так вот, купили эти две квартиры у нас люди, которые живут в деревне. Да. Они продают урожай, они имеют деньги на то, чтобы покупать квартиры. И при этом они жить в этих квартирах не собираются. Самому там более купили, не собираются. Потому что, куда-то деньги нужно девать. То есть это говорит куда-то о чем? Что деньги-то у людей есть в регионах, в глубинке.
Есть, где-то они откуда-то берутся, понимаете? Вот откуда-то они берутся. Приезжаешь в центральную районную больницу, смотришь, какие машины у врачей стоят. Ни одной нет отечественной.
Безусловно,
не знаю откуда. Согласен. Не
все
знаю друзья, откуда.
Все знакомые ездят на плохеньких, но на иномарках.
Да.
И их, получается, обслуживать дешевле, чем отечественные.
Да. Ну как-то, может быть, они меньше, да. Может быть, ломаются. Ну вот как-то так. Вот приезжаешь в каком-то районе захолустном, к больнице подъезжаешь, а у врачей стоят все машины. Может быть, не самые богатые. Ну, как-то иномарочки стоят. Вот что-то как-то зарубежного производства все машины. Ну, может, они нашего производства. Ну вот, но тем не менее. Ну, как-то не «Жигули», короче говоря, не «АвтоВАЗ», нет. Ну, сейчас, кстати, «Веста» пошла в ход, но она уже и не считается прям уж таким нашим автомобилем, она прям вполне себе, короче говоря, конкурентная. Еще скажи, что на зарплату покупают, пишет Юрий. Ну, кто-то, может быть, и не на зарплату, Юрий, кто-то и нет.
Как вот некоторые говорят, крутиться надо. Ушел в сельское хозяйство. Пока всем, пишет луноход. Недавно наткнулся в сети, человека спрашивали, как человек чувствует себя в 40. Он ответил, так же, как в 30, только нет ощущения, что еще вся жизнь впереди. Мне 32, я начинаю понимать, о чем речь, пишет Александр Сироткин. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Эдуард. Вот, приехал уже домой, извините, что как бы...
Эдуард, 20 секунд да. У вас, пожалуйста.
Я понял. Вот я по поводу... Я сам москвич, да. Но вся родня у меня из регионов.
Так.
И немножко вернусь как бы к теме, что, ну, по машинам. Mm. Да все нормально по машинам. Я постоянно езжу на Валдай, постоянно езжу в Ленинградскую область. Вот, у меня там куча родни. Ездят все, кто... Ну, во-первых, по средствам, во-вторых, кому что надо.
Кому
если охотник
надо.
Рыболов, он ездит на Ниве, на УАЗике. Если человек ездит куда-то под Питер на работу, он ездит на иномарке.
Вот и все, спасибо большое. Вот вам люди из регионов и позвонили. Москвичи просто, у них свое представление о регионах. Они думают, что там все едят друг друга. И последние, и молятся на Москву. Нет, оно не так. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Двадцать часов шесть минут, четверг, декабрь, день первый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве, и вот свежие новости. Послание Путина продемонстрировало желание России работать с США, пишет Washington Post. И еще срочное сообщение, но вы, наверное, уже слышали. Пуски союзов У, скорее всего, будут прекращены. Ракеты-носители, решение работы аварийной комиссии, прояснение ситуации нештатной работы двигателя третьей ступени. Там опять у нас упала ракета. Ну, мы даже это обсуждать, наверное, с вами не будем, всякое бывает. Мне 43 месяца дочери, и жизнь вся впереди. Аутоэлектрик пишет. Ура, нефть растет, пишет Александр. А чего вы так радуетесь, Александр? Что вам дает рост нефти? Я понять не совсем могу. 4 члена семьи из 10 не работают. После 40 лет никуда не берут, пишет Дима Борисович. И добавляет, что у него 7 машин, но нет уверенности в завтрашнем дне. Зарабатывает достаточно, но квартиру даже не пытается купить. Все уходит в семью. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК. Бот, это наш Телеграм. Ну что, вы все еще хотите говорить только о себе? Я так правильно понимаю? Я правильно вас понимаю? Но я думаю, что мы должны пока завершить этот наш разговор о самих себе и попытки жаловаться, и немножечко поговорить все-таки на другие темы. Это будет правильно. Правильно? Правильно? Давайте о женской груди поговорим, пишет Клаус Мария. Клаус Мария, вы женщина или мужчина? Я понять не могу просто. Трое детей, остальное все равно. Константин пишет про грудь. Но я понял, что у вас вряд ли нужно сейчас с вами обсуждать новую нашу концепцию внешней политики. Я правильно понял? Ну, то есть это будет сейчас излишнее. Да, пишут все, да. Я понял, спасибо большое. Не буду с вами обсуждать что-нибудь другое, околополитическое. Любите Гозмана? Любите Леонида Гозмана? На скандал сейчас разразился такой. Оказывается, есть выставка в Манеже. Вот. И там Гозмана сравнивают с Гитлером и Геббельсом, если так сказать. Значит, его фамилия Гозмана появилась в ряду имен врагов России, это в кавычках написано, которые размещены на полу выставки «Война и мифы», проводимой Российским военно-историческим обществом. И в московском манеже. По словам Гозмана, помимо напольной стрелки указателей с именем самого Гозмана, также есть стрелки Гитлер, Геббельс и Верховная Рада. На опрос политика о том, с какой целью размещены подобные указатели, Сотрудники выставки объяснили, что это сделано для того, чтобы посетители могли попинать ногами и вытирать ноги об имена врагов Отечества. В связи с этим Гозман опубликовал в своем Facebook открытое письмо, обращенное к министру культуры Владимиру Мединскому, возглавляющему как раз-таки Российское военно-историческое общество, а также вице-премьеру Российской Федерации Дмитрию Рогозину, потому что тот член Попечительского совета. В тексте обвинил их в действиях, аналогичных тем, что 80 лет назад совершали руководители Третьего Рейха, готовя Холокост. Так вот, цитата. И добавил, что в итоге судьба руководителя Германии оказалась плачевной, а вот таких, как вы, повесили, добавил он. Вот и вся история. И, в принципе, я вот так скажу, если бы Гозман не написал этого ответа в своей стилистике, я бы даже, наверное, попытался за него заступиться. Вот, потому что, конечно, да, может быть, он кому-то не нравится, может быть, Гозман действительно ужасен, и то, что он говорит, ужасно, и вообще его противно слушать, но это его право говорить то, что противно другим слушать, это его право, это его правда, и он эту правду отстаивает, он никого не убивает, он вроде бы не нарушает законов, насколько я понимаю, то есть он говорит. И поэтому мне, конечно, показалось странным размещение его имени в ряду Гитлера и Геббельса. Но каким бы плохим ни был Гозман, если он даже считает, что он плохой, ну, слушайте, ну, не Геббельс, то он точно и не Гитлер. Ну, это перебор, это явный перебор. Я давно выступаю за то, чтобы запретить всем, абсолютно всем лагерям, оппозиционным, либо патриотическим, провластным, либеральным, каким угодно, пользоваться в сравнении именем Гитлера и Геббельса, ну и вообще нацистских преступников. Я думаю, что это неправильно. Понимаете, значит, те, кто проводит выставку, сравнили Гозмана с ними, а Гозман в ответ сравнил тех, кто проводит выставку, с Гитлером. Ну, и что дальше? Сколько можно уже этим заниматься? 7373948. Такой вот скандал. Давайте попробуем обсудить. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Руслан.
Да, Руслан.
Ну, все это говорит о том, что все-таки в нашей стране, ну, конечно, не 37-й год, да, но уже навешивают ярлыки, враги народа там и так далее.
Боже мой.
Я, да, а еще подумайте, что о нас подумают украинцы, вы когда мы пишем Верховная Рада, да? Чему же мы удивляемся, ну, когда они, например, думают, с чем они будут сравнивать? Ну, то есть...
Так, вот знаете, я вот отвечу вам серьезно, в каком, в какой степени я с вами согласен. Вот когда какие-то странные люди, политики украинские, заявляют что-то в отношении России, заявляют крайне что-то нелогичное, мерзкое и тупое, давайте скажем откровенно, от этого встают волосы дыбом. И вот от подобных действий с нашей стороны мне тоже мерзко. Мне не хочется опускаться до этого уровня. А такое ощущение, что вот когда мы действительно клеим подобные какие-то наклейки, все это вот именно оно и есть. Ну, падение.
Вот история, я же говорю, история повторяется в виде фарса, да, раньше был враг народа, прилепили, да, а сейчас вот, ну, вот в таком вот...
Такой, знаете, какой-то такой вот воображаемый враг.
Будет, да, скоро будет какой-нибудь, ну, что-то типа Павлика Морозова, который будет подходить, дяденька милиционер, а вот там вот либераст, или как там они называются, ну, и все такое.
Ну. Не знаю, вот это падение культуры, хотя, может быть, оно, ее никогда и не было, просто, может быть, я сейчас вот привязался и пытаюсь что-то из этого выдавить, из случая, да, из произошедшего. Вы знаете, ну, как-то это все омерзительно, вот, топтать этого имя Гозмана, а Гозман в ответ говорит, что вы все как нацистские преступники. Все это такая чушь, и настолько это не имеет никакого отношения к реальной оценке истории, насколько, вот, как я понимаю, настолько это все популизм чистой воды, настолько это все... клоунады, шапито и цирк, что омерзительны становятся все участники этого представления. Каждому из них хочется вот плюнуть, ну, не хоть, ладно, не буду говорить плюнуть в лицо, но, по крайней мере, каждому из них хочется сказать, да, вот так вот, дядь Петь, ты дурак, вот так вот. Ну, это уже несерьезно. Я понимаю, если бы люди там, 16 лет, 18, ладно, пускай даже 20-25 лет, вот занимались такой чушью, чепухой такой, и вот какие-то наклеечки где-то клеили, а потом куда-то звонили, а потом друг друга гитлерами называли. Ну, в силу того, что они не могут разговаривать на другом уровне, может быть, еще пока не научились, не выросли до него, они бы говорили на этом уровне. Я бы не удивился. Но когда это делают...
уважаемые в разных обществах люди, в разных, пускай в разных лагерях, но уважаемые люди, ты смотришь на это и думаешь, а зачем вы вообще этим занимаетесь? Почему вы это делаете? Что вас сподвигло к этому? Почему такой уровень? Почему сатира? Почему вот этот вот, с позволения сказать, яд? Да, литературный, он не может быть высококачественным. Почему он обязательно вот какой-то пошлый, омерзительный, сортирный практически? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня Сергей зовут. Алексей.
Да.
Позволите дать совет либералам, недовольным, людям политичным, аполитичного человека?
Попробуйте.
Если вы идете больше... Очень устали, еле передвигаете ноги. Найдите медведя и киньте на него камень.
Очень плохо слышно, я, честно говоря.
Я говорю, если вы идете по лесу, еле передвигая ноги, очень устали, найдите медведя и киньте в него камень.
И они этим занимаются, как вы понимаете.
Как правило, да.
Понял, спасибо, спасибо, я понял. Что случилось? Я не в теме, пишет Джекпот. Да, значит, выставка, если кто не знает, я вот сейчас объясню. Есть выставка, она проходит в Манеже, «Войны и мифы». И там на полу такие стрелочки, как пройти к выставке, и на этих стрелочках написано «Гитлер», «Геббельс», ну, чтобы топтать фамилии эти и имена, ну, ногами, что, в общем-то, я думаю, заслуженно и правильно. И среди еще вот такой вот «Гитлер», «Геббельс», «Гозман» вдруг. Понимаете, «Гозман». И «Гозман» по этому поводу, естественно, возмутился. И пока он возмущался, он тех, кто эту выставку вроде как организовывает или хотя бы имеет какое-то отношение к организации этой выставки от власти, например, Мединский, вот, потому что эту выставку проводит Российское военно-историческое общество, а Мединский имеет непосредственное отношение к нему, потому что он возглавляет. Вот. Он его в ответ сравнил с Гитлером и властью вот, нацистской. И я вот на это все смотрю, и, знаете, мне как-то от этого всего печально. Печально. Потому что я в этом вижу какую-то деградацию. Когда у нас старшее поколение, а это старшее поколение, это я от себя говорю, сейчас я говорю о 30-летних, разрешите, пожалуйста, когда у нас старшее поколение, наши вот такие отцы, так скажем, когда они уже перестанут дурью маяться, когда они уже будут конструктивнее подходить к вопросам, когда перестанут чепухой вот этой заниматься? Ну, это чепухой, давайте мы этой чепухой будем заниматься, знаете, дешевыми провокациями какими-то, троллингом, будут заниматься молодые, вот, когда отцы перестанут этим заниматься, вы же взрослые люди, вы же серьезные люди, вы же вроде как бы умудренные опытом, вы же жизнь прожили, у вас же дети есть, правда, вы же посты серьезные занимаете, чего вы какой-то вот лабудой непонятной занимаетесь? 7373948, как вас зовут? Не получилось. Человек расстроился, видать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим Королев.
Да, пожалуйста.
Алексей, я с вами полностью согласен. Деградация недостойна, конечно, достопочтенной публики. Но вот, может быть, мы с вами чего-то не понимаем. На самом деле здесь все выглядит не то, как кажется. Например, вот, допустим, кем был Гитлер до того, как он стал политиком?
Говорят, что был художником.
Ну да, говорят, что весьма не очень таким талантливым. А кем был Геббельс?
Кем был Геббельс?
Писателем.
Писателем.
Он был писателем.
Я вам даже скажу, кем был Сталин.
Ну, да, мы говорим о нашей троице, говорят. Да, которая в Манеже.
Так, и что?
Зазвучала, да. А кем был последний? Ну, он тоже был радиоведущим, если мне не память
Гозман?
Не изменяет.
Гозман? Не знаю, не могу сказать.
Да, весьма, по-моему, популярное шоу вел.
Может
вот, и
быть,
связан не могу с художественной сказать. Деятельностью. И весьма не очень популярный, которую как бы в массу не пошла. Возможно, здесь такое сравнение. Но серьезно, по-любому, к этому всему относиться нельзя.
Короче говоря, нам нужно бояться гуманитариев, я понял.
Конечно.
Но я давно это говорил, чтобы гуманитариев больше всех нужно бояться. Потому что они всегда недовольны жизнью. Это обычно гуманитарии недовольны жизнью, потому что они не думают, они просто эмоционально воспринимают мир. Не, ну, то, что вы сказали, смешно, конечно, интересно и познавательно, но, естественно, здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о том, что вот есть Гозман, и он как будто бы враг народа, и он, и вот надо его имя потоптать и поставить в ряд в один с Гитлером и Геббельсом. Ну, какой бы ни был плохой Гозман, и что бы он ни говорил, ну, давайте говорить честно, его невозможно поставить в этот ряд. Ну, невозможно. Ну, то есть, объективно, это невозможно сделать. Потому что он же не уничтожил миллионы людей, насколько я понимаю, правильно? Не сжигал их, не травил газом, не проводил геноцид определенных национальностей. То есть этого не было? Да, может быть, его идеи нам не нравятся. Да, может быть, его кто-то считает предателем. Да, может быть, он там против военных действий в Сирии выступает. Да, например, он очень сильно, ему нравится, например, западная модель. Ну и что дальше-то? Что дальше-то? И что? Почему нужно обязательно вот этим заниматься, чем сейчас занимаются вот, да, люди, проводящие эту выставку? Ну, выставка называется «Войны и мифы». Ну и вот про войны и мифы, пожалуйста. Опять дешевый пиар, пишет Джекпот. Ну, я знаю, кто Гитлер, кто Геббельс, кто такой Гозман, говорит Елена. Ну, это ваше дело, я вот знаю. Немедленно прекратите... Оставьте в покое Гозмана, он давно уже такой, ничего с ним не поделаешь, говорит Лукьяныч. Да я тут пытаюсь просто заступиться уже за него. Хотя мне это, в общем, глубоко неприятно делать. Почему, я объясню. Потому что я, ну, все, что я слышал со стороны этого человека, никогда не вызывало во мне никакого восторга, а скорее отторжение. Но я все-таки за справедливость. Даже в отношении тех людей, чьи слова меня раздражают. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да.
Ну, я либерал. Можно как либерал сказать?
Можно, говорите как либерал.
Давайте посмотрим, кому все это выгодно.
Не знаю.
Чем проще будут люди, чем больше будет склок, тем проще всеми управлять.
Не знаю. Смотря до чего эти склоки доведут. Если они доведут до какого-нибудь взрывоопасных действий в обществе, то управлять им уже будет невозможно, этим обществом.
Ну, так общество будет друг друга взрывать, не модераторов.
О, ну что вы рассказываете? История показывает, что модераторов очень хорошо взрывают. И вешают, и режут, и все что угодно.
Наши модераторы сейчас поумнели, поэтому лучше всего сталкивать одну половину людей с другой половиной людей.
А то почему же тогда на послании федералов...
Либералов,
подождите.
Либералов.
Секунду.
И смотрим, как они друг с другом.
А почему же тогда на послании федеральному собранию президент как раз сказал, что пора перестать это делать?
Слушайте, это же имитация.
Вы не верите.
Мы говорим одно, а люди делают совершенно другое. И мы делаем совершенно другое.
Да.
То есть репрессивные законы, мы зажимаем всех, мы оскорбляем одну половину в пользу другой половины. Да, как вот, например, Собянин. Да? Мы сталкиваем пешеходов с автомобилистами, и все ненавидят друг друга.
Угу.
И мы выигрываем.
Интересная
концепция. В этом случае одни нам хлопают, построили пару развязок, другие нам хлопают. Главное, чтобы они были увлечены
равнодушными друг между другом. Если все будут тянуть в разные стороны, то, в общем-то, столб на месте будет стоять, и никуда его не поводишь.
Да,
интересно,
да.
Интересно.
Поэтому... малейшее усилие со стороны будет самым главным.
Я понял, спасибо. Я понял вашу концепцию, она интересная. То есть максимальное дробление общества на какие-то группы, чтобы потом это общество, противостоя само себе, не могло никуда повалить саму систему, так скажем, да, тут пирамиду куда-то. Стоп, давайте назовем стоп, так будет понятнее. Вот. Чтобы невозможно было свалить, потому что кто-то там какой-нибудь год... Он тянет в свою сторону. Кто-то рэпер, кто-то фэшн-блогер, кто-то либерал, кто-то патриот, кто-то еще. И, в общем-то, система получается устойчивая. Система сдержек и противовесов. Вот о чем, да, вы говорите. Ну, может быть, оно и так. Тут сложно сказать, сложно сказать. Единственное, что вот, хоть и не нравится мне Гозман, ну, все-таки, если его и троллить, если с ним и спорить, я считаю, что нужно выигрывать, и выигрывать нужно на высоком уровне, на высоком уровне. А когда люди роняют сами себя до вот каких-то таких вещей, типа там мы потопчемся на имени этого человека, не то это. В этом нет стиля, в этом нет класса, в этом нет крутизны. В этом есть какая-то вот мелочность, слабость в этом. Побеждать надо лихо, побеждать надо красиво, побеждать надо, вот знаете, как на парад, чтобы шли все. Вот тогда да, когда у оппонента просто нет убедительных доводов. Вот это круто. А когда просто там полил грязью его, ну и что дальше? А он полил грязью в ответ. Теперь сами разбирайтесь, кто там похож на Гитлера, кто не похож. Друг друга назвали Гитлерами все. И что в этом хорошего? Ничего хорошего. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прокомментировал высказывание мэра Москвы Сергея Собянина о киргизских мигрантах. Это интересно. В понедельник столичный градоначальник на общегородском совещании по вопросам профилактики правонарушений заявил, что мигранты из входящих в ЕАЭС стран, в частности из Киргизии, остаются проблемой для Москвы. По словам Сергея Собянина, мигранты не добавляют безопасности городу, не оформляют трудовых отношений, не платят налоги и зачастую проживают в антисанитарных условиях. А Алмазбек Атамбаев ответил и сказал, что не ожидал от мэра таких слов о мигрантах из Киргизии. Цитата. «Когда беда у братского народа, надо, наверное, по-другому относиться. В 1941 году наши пошли воевать за Советский Союз. Если кыргызстанец работает нелегально в России, то надо спрашивать того, кто дал ему эту работу», — заявил он. И по словам Атамбаева, гражданин республики имеет право на легальную работу. «Я не ошибаюсь, это ли не Алмазбек Атамбаев заявил также сегодня, что нашу военную базу из Киргизии хотят убрать?» «А? То есть какой интересный человек». Какой интересный человек. Когда разговор идет о мигрантах, которые приезжают из его страны, где он не может навести порядок должным образом, и намек на то, что надо бы сделать так, чтобы в твоей стране люди нормально жили, а им не приходилось ехать за тысячи километров, чтобы здесь зарабатывать копейки какие-то и жить в антисанитарных условиях. Тут он вспоминает о том, что была Великая Отечественная. Значит. А когда речь идет о базе военной, которую не место, как оказалось, в Киргизии, как я понял, это вроде бы у него, вроде бы, он сегодня же заявлял, то здесь мы, конечно, уже нет, здесь Киргизия независимое государство, здесь, конечно, никаких военных баз России не должно быть, здесь мы не можем взаимодействовать. Вот какой интересный человек, вот какой интересный человек. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да?
Алло, здравствуйте, меня зовут Никита.
Да, пожалуйста, Никита.
По поводу Киргизии?
Ну, по поводу Алмазбека Атамбаева, который очень интересный человек. Он в определенных случаях друг, а в определенных как-то не особо друг.
Ну, понятно, понятно. Он просто интересен тем, что он, конечно, с другой планеты. А я, знаете, вам скажу, что вот в прошлом году друзья поехали на Иссык-Куль. Сервис чудовищный. Там главные цены совершенно американские.
Дорого. Я понимаю.
То есть, после того беспредела, который вот мне вообще удалось постичь своими мозгами, я туда больше никогда не поеду, и других отговариваю. На этот Иссык-Куль, потому что у страны больше вообще ничего нет, кроме вот этого озера.
Ну, вот Луноход говорит, что у него 4 официантки, они как раз из Киргизии, очень критикуют свою власть, например. А вы тоже читаете только заголовки, пишет 63-й? Нет, вы имеете в виду то, что база там будет до 2058-го, по-моему, года. Какая разница, почему он вообще об этом заговорил сейчас? Почему он вообще об этом заговорил, что базы там не должно быть? А что за Алмазбека за беда? Ну, беда такая. Значит, он, когда Собянин говорит, что у нас много киргизских мигрантов, не оформляются здесь, и нам что-то надо с ними делать. Он говорит, мы братский народ, и вместе воевали в годы войны Великой Отечественной. Вот. А когда военные базы он решает наши со своей территории убирать через какое-то время, что и говорит, им там не место, то он тут уже не братский нам народ. Вот какое дело. Я что-то понять его не могу. Он бы как бы определился сначала, все-таки братские, не братские, вместе, не вместе, помогаем друг другу, не помогаем. А то как-то получается, мы должны помогать Киргизии, а Киргизия нам ничего не должна. Это как понять? Мы не понимаем Алмазбека Атамбаева. Мы не понимаем таких фокусов. Мы считаем, если взаимодействовать, мне так кажется, я вот как простой человек, гражданин России сейчас говорю, естественно, не от лица власти. Если мы взаимодействуем, то мы взаимодействуем. Либо мы не взаимодействуем. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Александр меня зовут.
Да, пожалуйста.
Мне вообще всегда очень интересны были вот эти разговоры на тему того, что мы там войну воевали, поэтому давайте мы тут будем друг другу долги прощать, иммигрантов кормить и все такое остальное. Очень хочется задать вопрос вот президенту и спросить, неужели как бы вопрос антигитлерской коалиции касался только держав, которые представляли собой каких-то ключевых игроков мировой арены?
Не совсем понимаю.
Неужели истребление гитлеровской Германии было интересно только России? Вот, в контексте
СССР. А, ну я понимаю, ну да, я понял. То есть такой ему вопрос задать. Я даже больше скажу. Естественно, Кыргызстан, да, Киргизская ССР, естественно, боролась с фашистами. Почему? Потому что это была часть Советского Союза, и да. Да, это, они же за свою страну
минимум,
и боролись.
Это как минимум,
да.
А как максимум война была мировая. Это была не русско-германская война, это ну, была да. мировая война, в которой были заинтересованы...
Не, ну тут я объясню, вот, все очень просто, и я это уже давно эту фишку понял. Когда нашим соседним государствам, с которыми у нас, кстати, неплохие отношения, когда им что-то от нас надо, они вспоминают, что мы братья... что мы вместе воевали, что мы шли вперед, все что угодно. Когда им от нас ничего не надо, и, например, нужно убрать наши военные базы, то они этого не вспоминают просто. Они вспоминают тогда, когда надо то, что нужно. И все. Такие вот они прагматики. Ну, если они такие прагматичные, может и нам быть прагматичными, а? И не рассказывать про эту всю дружбу навек, а? Может нам быть прагматичными? Но нет, мы за дружбу народов. Вот какие мы молодцы. Сейчас новости от Ольги Данилевич. Вот. А после продолжим. Зачем вы настраиваете народ против друг друга? Это очень неправильно, пишет Лис Итальяна. Это программа Алексея Гудошникова, радиостанция «Говорит Москва». Лис, вы просто глухи к тому, что я говорю. Я пытаюсь для вас объяснить. Я не настраиваю никакие народы друг против друга. Я говорю о странной политике нынешнего киргизского президента, который вместо того, чтобы исправлять ситуацию в своей стране, ищет проблемы в других странах. Например, в нашей стране он ищет эти проблемы. Или в словах Сергея Семеновича Собянина он ищет эти проблемы. При этом он заявляет, что военной базе нашей там не место, и вообще им там не место никаким военным базам. Но почему-то мы должны им очень сильно помогать, ему, потому что он же не может сделать так, чтобы в его стране люди жили хорошо. Мы ему должны почему-то помогать очень сильно, решать вопрос с мигрантами. Вот, о чем я говорю. Пускай работает нормально, и ничего, будет у него все хорошо. Давайте дальше пойдем, потому что есть что обсудить. И сейчас новость очень цитируется, она в интернете. Россиянка получила 7 лет тюрьмы за СМС о поезде с военной техникой. Это «Дождь» публикует. Краснодарский краевой суд приговорил россиянку Оксану Севастиди к 7 годам тюрьмы за государственную измену в 2008 году. Она отправила своему другу в Грузии несколько СМС-сообщений о поезде с военной техникой в Сочи, который следовал в сторону Абхазии. И она его, в общем, увидела. Об этом сообщает «Медуза». Эту информацию подтвердил адвокат Севастиди Иван Павлов. Дальше вопросы возникают. Как в коротком сообщении можно раскрыть государственную тайну? И действительный вопрос, который мы будем ставить в нашей жалобе, апелляционной жалобе. Но для ее подачи нам сначала нужно восстановить срок этой жалобы, так как мой коллега, адвокат, который участвовал в суде первой инстанции, по каким-то причинам не подал. Значит, это рассказал сам Павлов. Суд вынес приговор Севастиди 3 марта 2016 года, однако до сегодняшнего дня об этом деле не было известно. По словам адвоката Ивана Павлова, вместе со своей подзащитной он планирует дойти до Верховного суда России, а затем подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Адвокат также сравнил сведения, которые Севастиди сообщила своему другу в Грузии, с каплей в море. Ну, давайте попробуем поговорить на эту тему. Считать ли такие вещи предательством или нет? Ну, смотрите, 2008 год, он прекрасно вам запомнился. Грузино-осетинский конфликт. Женщина, проживающая на территории России... В Сочи, так скажем. Она увидела поезд с военной техникой. И своему другу в Грузии об этом написала СМС-сообщение. Вот так пишут. И сейчас она за это получает 7 тюрьмы. И это вообще 7 лет тюрьмы. И она обвиняется и уже, в общем-то, признана государственным изменником. Насколько это... справедливо или несправедливо, давайте попробуем говорить. Единственное, что мне не нравится, конечно, о деле это мало что известно пока, потому что, видите, оказывается, уже там в марте было все понятно, и вынесен приговор, но только сейчас стало известно о деле. Ну, каких-то подробностей нет, и информация подается однобоко. Пока все вот как-то так. Написала другу. Мы же не знаем, кто этот друг. Может, это друг Саакашвили? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут Максим.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, что госизмена, она применима к тем, кто обладал гостайной. А когда едет поезд с танками
Ну и что? Я тоже кому-то могу написать. Может, она удивилась, может, ей понравилось, я не знаю. Она не обладает никакой секретной информацией. Я считаю, что это произвол, и все.
Ну, с другой стороны, вот знаете, что если вдруг вы напишете кому-нибудь, удивитесь, это может вам кое-чем грозить. Если, во всяком случае...
Ну, она такая, да, может.
Ну, или, по крайней мере, надо сказать, что Краснодарский краевой суд у нас такой.
Ну, вот у нас тут тоже, я живу в Раменском районе, то БТР проедет, то еще что-то. Если я напишу, что БТР куда-то проехал, меня тоже посадят, что ли?
Не знаю, лучше, видимо, не писать. Лучше, видимо, не писать. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Ага, ну вот я бы хотел сказать по поводу...
Да уже можно говорить, да.
Я так понял, что ей дали 8 лет, да?
Ну, в общем, да. Нет, 7.
7 лет, да. А почему у нас тогда Васильева отделалась условным наказанием?
А потому что это разные статьи.
Разные статьи?
Да.
Ну, комментарии, я думаю, излишни.
Может быть. С одной стороны, вы звучите патетично, а с другой стороны, вот чисто с научной и юридической, вы звучите очень странно. В общем-то, не вменяли государственные измены Васильевой. Да? Поэтому здесь сравнивать бесполезно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да, пожалуйста, Сергей.
Но что тут скажешь? Мне кажется, что сажать надо не женщину эту, а тех ребят, которые не умеют танки маскировать на паровозах. Так что они их так везут, что любая женщина может их сфотографировать и отправить смс-очку. Ну, ну, не знаю, замотали бы их в пленочку в какой-нибудь, там ветки сверху нацепили.
Ну, она не фотографировала, она просто сказала, что проехала. Вы понимаете, ничего не известно об этой женщине пока в СМИ, и я не могу даже сказать, где она работала. Вот, то есть непонятно, где она работала. Может быть, она имела какое-то непосредственное отношение к этим всем.
Но если быть серьезным, да, да, то вот правильно первый позвонивший сказал, что тяжесть преступления должна зависеть от квалификации.
Угу.
То есть, если это было нечто осознанное, смотрите, там вам везут врагов, сейчас вас русские будут бомбить, тогда, значит, наверное, может быть, и правильно посадили.
Может
а если
быть.
Это было простое какое-то там, ну, не знаю, может, у нее правда там друг какой-то, да, и, может быть, она в этом ничего не понимает, тогда это поиски ведьм каких-то. Это неправильно, я считаю, так поступать с женщиной.
Понял, спасибо большое. 7373-948. Вот я пытаюсь все-таки найти примерно, вот на «Медузе» читаю, что она вообще делала или что-то подобное. С точки зрения информации, значит, чувствительность, сведения, смс-ки, если сравнить с приговором. Ну, нет. Нет, пока ничего такого интересного я не могу. Обнаружила в базе данных ту карточку, при котором в самой карточке имен осужденной нет. Рассказал адвокат, который защищает. Непонятно, чем она занималась. Непонятно. То есть вот то, что сейчас есть в СМИ, примерно так. Вот, есть россиянка, она отправила СМС, и за это ее посадили. Выглядит это очень странно. Выглядит это очень странно. Как-то абсолютно по-идиотски даже, я бы сказал. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Максим меня зовут.
Да.
Меня смущает вообще как бы сама формулировка, да, там, дали срок за СМС, ну, в которой было указано направление поезда, там, номер этого поезда. Ну, если задуматься, часто ли мы пишем СМС-ки с номерами поезда, номером машины.
А там, есть там номер поезда, знаю, или нет? Я что-то вот такого не заметил. Я не заметил, чтобы это было. Просто написала приятелю о поезде с военной техникой. Все. Типа, едет к вам поезд с военной техникой. Вот такое сообщение. Вот, ну, вот так, так это подают журналисты.
Ну? Но тогда вообще, то есть, подозрительно в том смысле, когда что можно было написать, едет к вам поезд с военной техникой, едет вам там Кухлачев с кошками, условно.
Ну, я понял. Вот отмечают здесь издания, вот СМИ, что об этом засекреченном деле еще весной писали отдельные издания, но тогда у журналистов не было почти никаких конкретных данных о ходе судебного процесса. Так, 10 марта агентство «Регнум» сообщило, что Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу человека, обвиняемого по статье 275 «Государственная измена», предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Дело засекречено, в СМИ о нем ранее не сообщалось. Известно, что на скамье подсудимых по делу о госизмене оказался некий Севастиди, вот он писал. Дело поступило, а это оказалась женщина. Чем эта женщина занималась? Непонятно. Непонятно. Как-то оно все очень сильно секретное. Видимо, эта история только начинает раскручиваться. Фамилия у нее грузинская или показалась, Толяс говорит. Фамилия у нее скорее... Как-то больше на греческую похоже, нет? 7373948, как Кавитиди, Севастиди. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
На самом деле, я думаю, что все не так просто. Мы, во-первых, не знаем, что именно она написала. А во-вторых, я как раз служил в 58-й армии, был офицером.
Угу.
И обстановка там, на самом деле, каждая, любая информация в прифронтовой практической зоне тогда имела большую ценность. Поэтому я думаю, что без деталей говорить о том, что это какой-то необоснованный приговор.
То есть пока у нас нет доказательств и как ее вины, так и ее невиновности. Пока мы слышим одну сторону, условно.
Так точно.
Да, я, в общем, это понимаю, я об этом тоже говорю, но пока вот из того, что я услышал, выглядит история жутко. Шла, вот как это я себе представляю. Идет женщина, мимо проезжает поезд. На нем танки какие-то, БТР, вооружение какое-то. Промчал мимо. А так ушел. Она такая берет прям телефон свой и пишет там: «Гурам, к вам едет поезд, на нем много танков, слушай». И ее за это сажают на 7 лет. Как-то это выглядит идиотски, вам не кажется? Вам не кажется, что это выглядит по-идиотски? Я в это очень слабо верю. Но хотя, с другой стороны, черт его знает, что там у нас Краснодарский краевой суд делает и как он там судит. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Виктор. Я адвокат, в том числе принимавший участие в свое время в защите государственных изменников.
Угу.
В данном случае о чем можно говорить? Во-первых, государственная измена – это три формы. Первая – это, соответственно, шпионаж. Вторая – выдача сведений, составляющих государственную тайну. И третья форма, фактически нерабочая сейчас, это оказание иного содействия иностранному организации, государству в ущерб национальной безопасности государства. Вы вспомните, у нас уже были прецеденты, кроме Краснодара, когда женщина сообщила в украинское посольство о том, что часть, прикомандированная рядом с ее домом, размещенная, снялась, и, по ее мнению, они переехали в Донбасс.
Ну вот там об этом пытались... Юрий как раз пишет, да? Тоже
да, 275-ю инкриминировать. Уголовное дело было прекращено. Ну там резонанс, помните, да?
Да.
7 детей у женщины и так далее. Но в данном случае речь идет о ином оказании помощи иностранному государству.
Вероятно, вероятно,
или
да.
Или кому-то там еще.
Да, спасибо большое. Так что, друзья, учтите один момент. Когда вы что-нибудь своим друзьям за границу пишете, все, что касается военной техники или еще каких-то важных стратегических вещей, знаете, что это ваше СМС-сообщение безобидное. Может быть, не таким и безобидным, по мнению людей, которые занимаются этим вопросом вплотную. И ваша судьба может измениться очень сильно. Практически так же, как выиграть деньги в лотерею, только наоборот. Будьте аккуратны. А за этим делом, ну, попытаемся следить, потому что пока действительно информация идет только из одних уст, из одних рук мы получаем информацию. И если судить по ней, то это какой-то вопиющий случай и ужасная расправа над простой женщиной, которая отправила СМС. Но, может быть, мы получим какие-то объяснения конкретно от краевого суда, может быть, еще что-то заявление услышим от обвинения, может, прокуратура нам расскажет, в чем там на самом деле причина такого сурового наказания для этой женщины. Идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм. Вы знаете, что новый, господи, чуть царь не сказал, король Таиланда новый у нас, и я просто хотел его прочитать имя, а потом, в общем, так и не смог найти его, но имя очень длинное. Очень длинная и очень сложная. Просто обратите на это внимание. Больше ничего, я так его не нашел. Потеря прогресса произошла на высоте 190 километров над безлюдной территорией в Туве, пишет Роскосмос. Ну да, мы потеряли очередной прогресс. Мы потеряли прогресс. На встрече в Минске удалось договориться о допуске Красного Креста к заключенным в Донбассе и большом обмене военнопленными до 24 декабря. Штайнмайер заявляет, это срочное. Еще и срочного Обама, что в декабре выступит с речью, посвященной борьбе с терроризмом, Белый дом, ну и так далее. Это вот из срочных сообщений, которые сейчас идут. Но у нас абсолютно мало времени остается. И я, во-первых, хочу вас направить сегодня в соцсети и поискать то, как Кудрин играет на барабанах. Это интересно, он у Бутмана... Тот на саксофоне, он его на барабанах играет, на ударных. Я не ожидал такой прыти от экс-министра финансов России. В общем, господин Кудрин вполне себе нормальный музыкант. Я обратил внимание, как только людей лишают какой-то работы по разным причинам, то их выгоняют, то какое-нибудь дело на них заводят. У них наконец-то открывается второе дыхание с точки зрения творчества. Они то стихи пишут, то научной деятельностью занимаются, то, вот, пожалуйста, вам на барабанах играют, то портреты какие-то пишут, музыку. Оказывается, все люди талантливые, только времени нужно им побольше было. Весь вот этот потенциал их творческий уходил в работу, в политику, понимаете. А как только их освободишь, сразу вот фонтанирует идеями. Супер вообще, классно. Посмотрите, поищите, как Кудрин играет. Может быть, я, кстати, сейчас вам прямо с телефона это и врублю. Если мой телефон меня опознает. Да, он меня опознал. Это великое счастье. И слава богу, что он меня опознал. Сейчас я вам... Вот. Я вам включу, ну так, просто в микрофон. Мерзкий звук, я знаю, но тем не менее. И вот Кудрин там играет на барабанах. Так что вот так вот. Оказывается, Кудрин очень талантливый человек, а я знать не знал. Надо будет больше посвятить времени изучению творческих всяких пристрастий наших власть имущих и около власть имущих. В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи электронных сигарет подросткам. Вот что я хотел с вами отдельно обсудить сегодня, а все остальное, оно, может, и не такое важное. В документе говорится, что воздействие жидкости, содержащейся внутри большинства испарителей, на организм человека до конца не изучено и никак не контролируется. Запрещающую, да-да-да, внесли, и сделал это человек от ЛДПР, Борис Чернышов. Проект закона предусматривает запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. В случае, если у продавца возникают сомнения в достижении покупателем совершеннолетия, он обязан потребовать у него документ, позволяющий установить возраст покупателя. Парламентарий, выступивший с этой инициативой, указал, что школьники, употребляющие испарители, в дальнейшем в 4 раза чаще становились заядлыми курильщиками, нежели их сверстники, не использовавшие вейпы. А я и не знал, что любовь может быть жестокой. Сейчас вот вспомнил эту строчку, но это не важно. А я и не знал, что, оказывается, у нас это все электронные, так сказать, сигареты. Их могут покупать несовершеннолетние. Оказывается, вон оно что. И такого законопроекта до сих пор нет. Странно. А до сих пор что, запрета не было, говорит Александр? Вот меня это и удивляет, Александр. Что я вот пробовал, я честно признаюсь, мне было интересно, когда они поступили в продажу, попробовать, что это такое, и у меня спрашивали паспорт в магазине, когда я покупал. Может быть, речь идет конкретно об этих жидкостях, которые можно покупать? Их, может быть, без паспорта продают, сами жидкости. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Кузьмич.
Да, пожалуйста.
Я сам парю довольно-таки прилично, довольно-таки много, и что хочу сказать о малолетних вейперах, у них вообще нет никаких граней. Они могут и в метро, и в переходе где-нибудь парить. Но вот на остановке, причем встают так, чтобы ветер дул прямо на остановку, чтобы она вся в клубах дыма.
А я объясню вам почему.
Это же бред.
А я вам объясню почему.
Потому что вот эти, раньше это были электронные сигареты, а сейчас это электронные кальяны, по-другому не назовешь. Они дают очень много дыма, а подросток тем самым может показать, насколько он крут, выдыхая этот дым.
Да, он хочет выделиться из толпы,
да,
показать,
да.
Вот, смотрите, какая у меня была лайка, тем более сейчас у молодых, чем больше они там спирали, там толще закрутят, тем больше пара.
Ну вот.
Кайф у них отдельный, хотя, ну, не сказать, что вкус совершенно как-то по-другому меняется, он становится лучше. Ничего подобного.
Да, 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 да. Вот это удивительная вещь. Я просто выходил как-то из магазина не так давно, и там стоял вот как раз этот вейпер. Пацан щуплый, небольшой, но он выдувал 4 метра столб вот этого пара прям вверх. Ему это так нравилось. Запах был такой, кстати, нормальный вокруг него. Как от освежителя, значит. Приятно было. Но я думаю, как же он вообще живет? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Это про вейп, да?
Правильно? Ну да, правильно. Вот в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи электронных сигарет подросткам. Да, я-то думал, они раньше были запрещены.
Да, я в курсе. На самом деле, то есть я владелец как бы вейп-магазина, да, и раньше он не был внесен. Никем продавалось налево-направо, всем попало. Вот, я считаю, с одной стороны, это правильно, что школьников всю школоту вот эту, то есть полностью отсекут от вейпа.
Угу. Вот. 82-й пишет, что я бы вейпы приравнял к сигаретам все-таки.
Да, да, так же приравнять. Вы знаете, как бы, на самом деле исследования никто не приводил, ни... Да, ни Европа, как говорится, ни американцы, ни Запад, ну, то есть никто не наши.
А вот у вас, вы говорите, ничего. Магазин, а вы продаете школотеты или не продаете, вот, лично?
Нет, я нет, у меня есть ребенок, подросток.
Ну, они вот так, смотрите, деле, они к вам подходят так вот и говорят, смотрите, типа, зять, ну что, я покупаю, а вы говорите, я тебе не продам, а он говорит, а что ты мне не продашь, типа, по закону можно? Не было такого?
Нет. Нет, не продаю даже по личным соображениям, по моральным качествам.
Ну, это мне кажется, у вас таких единицы продавцов. Вы какой-то морально убежденный, нравственно.
Нет, не в этом дело, понимаете, то есть как, зачем купить молодежь? У меня ребенок такой же подросток, и если ей кто-то продаст, она принесет это домой, это просто-напросто. Ну, это тот же самый табак, понимаете, тот же самый никотин.
Ну, никотин, да. Ну, не табак, но, тем не менее, никотин, по крайней мере, это точно. Я тоже как-то не знал, тем более сам пару раз видел, как торгаши вейпами у нас посылали подростков куда подальше, пишет Юрий. Вот тут полностью согласен, достали клубы глицерина, пишет Дидьер Мурани. Дидье Мурани. Я понял. 7373-948. Вы прямо про Филиппа все думаете. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Дмитрий.
Да.
Вот постоянно вижу, да, малолетних детей в магазинах, которые покупают эти жидкости. Вот, жутко раздражает, но есть один факт, то, что эти жидкости есть с никотином, а есть без. Возможно,
ну, да.
С никотином не продают, а вот без никотина они покупают довольно...
Так я так понимаю, что без никотина-то они как раз и что и покупать-то? Они покупают, скорее всего, никотиновые.
Скорее всего.
Вот
и дело в том еще, что вот Горбушкин двор, да, есть такой магазин. Там полно этих жидкостей. Мне кажется, даже если выйдет закон, они все равно будут продолжать продавать им эти жидкости с никотином и без никотина.
Ну, я понимаю.
Жутко раздражает, да, когда идет вот этот малолетний вейпер, там в метро или в пешеходном переходе где-то курит и, ну, парит, как они называют это, и эти клубы дыма разлетаются. Одно дело, когда это приятный запах, а другое дело, когда он тебе неприятен, да и, в принципе, мне вот неприятный, когда мне попадает в лицо чей-то вот этот запах.
Запах какой-то, чье-то дыхание, чье-то дыхание у вас в лице,
дыхание, да,
вот чьи-то легкие дробы, налипают вам.
Может быть, болезнь вот этого.
Да, чьи-то...
Противно, хочется взять за шкирку и...
Я понимаю.
Делать его через бедро там.
Но вы этого не делаете. Вы молодец. Вот. Чьи-то внутренности, внутренной вот этот воздух чей-то попадает, прилипает на вашу слизистую носа, и вы чувствуете запах. Да, это ужасно. Вообще, когда ты понимаешь, что такое запах, вдруг ни с того ни с сего, становится страшно. Потому что это, по сути, кусочки... того, чем ты дышишь. Ну, то есть, вот если ты чувствуешь запах торта, то это значит, ну, если прямо так примитивизировать, это кусочки торта, которые попадают тебе в нос, они летят, они испаряются к тебе, и они прилипают к носу, и ты это чувствуешь. Ты чувствуешь запах. Ну, ладно, если это торт, дорогие друзья. А вспомните, как вы заходили в общественный туалет.
Тяжело вам станет после этого.
В движение отправляемся.
В движение.
А с вейперами с ними так. Их надо ограничивать, конечно. А что они? Школота такая. Пусть сначала народят нам, воспитают новое поколение и все такое, а потом уже что хотят с собой, то и делают. Я вообще так считаю, надо только людям после, ну, где там, ну, после хотя бы 50-ти продавать алкоголь, сигареты и прочее. Потому что, ну, а что, уже ты свое... сделал в этой жизни, уже отбыл, так скажем, выслужился, а дальше можешь убивать себя, это твое дело, им все можно. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, пожалуйста, Дмитрий, где едете?
Вот по поводу вейперов, сейчас будет в декабре. Вот, первая выставка была, по-моему, в том году.
Я думал...
Там что творится по поводу вейперов, это вообще кошмар.
Это кошмар, они там в тумане ходят, теряются. 7373948, я все-таки по движению. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Петр Сергеевич, Навекин. В Митино все спокойно, все нормально, Волоколамка тоже летит.
Тоже летит, спасибо большое. 7373948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Алексей. На Ленинске с третьего транспортного кольца перекрыт, поэтому...
Понял, поэтому проблемы, в том числе и со связью, кстати. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, Александр. На Зацепском валу, Садовом кольце, машины ГИБДД и КЕ притерлись.
Понял. Садовый едет. Ладно, все, я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.